Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Татьяна Ладяева. Тань, привет.
Привет. Продолжаем.
Продолжаем информационный дайджест.
Все верно.
Так сказать, да. Россия не хочет вести с Украиной переговоры о продлении контракта о транзите газа после 2024 года.
Вот мы же понимаем, что это заявление не со стороны России, заявление со стороны Киева. Об этом сказал глава «Нафтогаза» Юрий Ветренко. Насколько ты удивлен вот читать такое сообщение?
Да, ни капельки, но потому что и «Нафтогаз», и киевские власти крайне непоследовательны в вопросе транзита газа и вообще в отношении вот этих в рамках газовых контрактов, газовых обязательств с Россией. Сегодня говорят одно, завтра говорят другое. Так что,
А я бы другое отметила. Сегодня они говорят о том, что мы там нападаем на кого-то, да какое-то оружие им предоставлять и так далее. А параллельно почему вы с нами
не хотите договариваться?
Все верно. А что именно сказал глава «Нафтогаза»? Значит, процитирую. «Нет ничего, даже намека официальных или неофициальных переговоров с Россией. Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но русские не хотят начинать эти обсуждения». А я тут еще, знаешь, подумала, а не рано ли начинать эти обсуждения? Все-таки до 2024 года еще достаточно много времени, и ведь не раз Кремль, в частности Дмитрий Песков, говорил о том, что нужно понять экономическую выгоду вот этого транзита. Это тоже будет понятно только после запуска «Северного потока-2» и так далее, и так далее. То есть рано, мне кажется, в любом случае начинать какие-то переговоры.
Ну, конечно, рано. Но ты же ведь абсолютно была права, когда говорила о риторике. У нас мы с Россией в состоянии войны. На последней конференции, пресс-конференции Зеленский говорит, мы в состоянии войны уже 8 лет. А как же так получается? Эта претензия, кстати, слышится не только в адрес Киева, но и в адрес российских компаний, например, да, которые продолжают там транзит газа, поставку всякого рода ГСМ там, и так далее на Украину. Ну, то есть полная неразбериха в этом смысле.
Что еще говорит Юрий Ветренко? Что если контракт не будет продлен, то трубопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» усилят контроль России над поставками газа в Европу, что сделает блок более уязвимым для политически мотивированных перебоев в поставках и скачков цен. То есть в геополитику, конечно же, этот вопрос оборачивают. А ситуацию прокомментировал, в том числе заявление со стороны «Нафтогаза», директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
С одной стороны, они говорят, что Россия — это враг, и вообще весь смысл существования Украины — это защита Европы от вражеских орд с востока. С другой стороны, они говорят, что враг должен регулярно через них транспортировать газ и регулярно им платить за это. Сами не выходят ни на какие переговоры. Они единственное в публичной сфере заявили, что им бы хотелось, чтобы транзит был еще увеличен. Но все прекрасно понимают, что когда будет запущен «Северный поток-2», России нет никакого смысла увеличивать существенно объем транспортировки газа через Украину. «Северный поток-2» принадлежит «Газпрому» на 100%, и он гораздо более экологический и экономически эффективен.
Да, об экологии, правда, надо упоминать очень часто, но я вот о чем подумал. Но вот когда Ветренко говорит, что запуск второго потока сделает более уязвимым для политически мотивированных перебоев и поставок в поставках и скачков цен, но все, так сказать, последние шаги, крайние шаги «Газпрома», долгосрочный контракт с Венгрией, ну, например, как один из таких пунктов, обращающих на себя внимание, говорит о том, что никто не заинтересован в этих перебоях. Какой смысл «Газпрому» организовывать перебои?
Конфликтовать.
Совершенно верно. Использовать какую-то политическую мотивацию и так далее. Заключают контракт на 15 лет, где прописана формула, по которой страна-импортер будет получать этот газ. Чем на более длительный срок будет заключен контракт, тем выгоднее для «Газпрома». Неважно, что будет происходить на рынке с ценами, да, вот как в нынешнем году, там вот эти вот Все перетурбации мы видели, там больше $1000 за 1000 кубов. Но, несмотря на это, «Газпром» заключает с Венгрией контракт на 15 лет.
Ну, а те тоже уступки, которые идут для некие скидки, да, там особые условия
Сербия,
для...
Сербия, Молдова,
да,
и так далее.
Вот. Ведь говорит о том, что действительно, ну, бизнес, он ведется еще и с какой стороны? Со стороны, ну, не только экономической выгоды порой для России, а если мы вспомним ту же самую Молдавию, мы ведь понимаем, что там еще и некие гуманистические цели тоже были, да, то есть и решения, основанные на том, что люди, ну, чтобы люди просто-напросто не замерзли. Вот в преддверии зимы. Глава «Газпрома» Алексей Миллер, он также заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года. Это, да, вот к вопросу о решениях со стороны России. Но, по словам Миллера, это будет зависеть об экономической целесообразности. То, о чем Дмитрий Песков неоднократно говорил и делал акцент в этом вопросе. Что посмотрим, насколько это будет выгодно, потому что это бизнес. Как бы никто об этом не должен забывать. Напомню, что в декабре 2019 года «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подписали 5-летний контракт на транзит российского газа через территорию Украины и Европу, начиная с 1 января 2020 года. По условиям контракта «Газпром» должен прокачать через Украину как минимум 225 миллиардов кубометров газа на протяжении...
До 2024 года.
Да, начиная с 2020 года. Из них 65 миллиардов в 2020 году и по 40 миллиардов ежегодно в течение последующих 4 лет. Значит, ну, «Нафтогаз» готов продлить соглашение с «Газпромом» о транзите. Это всем известно, всем понятно ситуацию, да, позицию «Газпрома» мы тоже уже с тобой обсудили, озвучили. Кроме того, за сохранение транзита газа, вот как уверены в «Нафтогазе», значит, выступила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Ранее она и президент США Джо Байден говорили, что Берлин будет выступать за сохранение украинского транзита и присоединиться к санкциям против Москвы, если Москва будет использовать Северный поток как некое давление на другие страны. Но, опять же, неоднократно российские власти говорили о том, что таких намерений не стоит, не существует, и Северный поток-2 не будет использоваться как оружие или как способ давления в вопросах или решениях других политических проблем с другими странами.
Россия продолжает наращивать численность своих войск у границ Украины. Такое заявление, обвинение последовало из Пентагона.
Вот ты замечаешь вообще, какая у нас подборка с тобой новостей о том, что Россия...
То, чего нет. Ну, как бы.
Сделала или не сделала, да, и насколько она в чем-то, получается, виновата, может быть, да, вот так можно объединить, мне кажется, эти темы. В общем, Вашингтон внимательно следит за ситуацией на границе России и Украины. Мне кажется, Россия тоже очень внимательно следит за этой ситуацией. И тоже, ну, высказывает какие-то свои беспокойства по этому поводу. Значит, Вашингтон говорит, мы продолжаем видеть увеличение российских сил. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби оценку при этом, да, вот тому, что мы видим, вот в его этой цитате, да, он давать не стал. Вообще формулировка забавная, ну, как мне показалось. Он говорит, что российское военное руководство направляет различные виды подразделений, которые продолжают собираться на или не на, но вблизи украинской границы. Вот это что, да. что за язык? Вот, ну, даже при переводе.
Да. Ну, в каком-то смысле Дальний Восток, ну, тоже можно рассмотреть.
То есть где-то
как,
рядом,
ну, да, или,
где-то
или
чуть
где-то
подальше,
подальше,
но тоже это тоже, считается. Да, да. Да? То есть вот, ну, вот так оценивается. В общем, все следят. Напомню, что сообщения в западных СМИ о наращивании российского военного контингента возле Украины, они начали появляться в октябре. Американские и европейские чиновники говорили, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию по отношению к Украине, а конфликт конфликта в Донбассе вступает в новую стадию. Вот что это за новая стадия, тоже какой-то характеристики более точной формулировки, да, расшифровки, точнее, вот этой фразы ее нет. Опять же, вспомним слова Дмитрия Пескова, который не раз говорил о том, что Украина, вот она таким образом сейчас добивается какой-то очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы, а Запад окрыляет ее на безумное действие, вот если процитировать. Просили НАТО перестать накачивать Украину оружием, мы помним, что действительно такая поставка была на территорию Украины, ну и Песков, Кремль, российские власти неоднократно просили не провоцировать Россию и не говорить о том, что Россия готовится напасть на Украину, а мы с тобой знаем, как часто такие заявления звучат. Тем временем США не будут существенно менять расстановку вооруженных сил в мире. Вот об этом сообщило Министерство обороны Штатов. Они провели некую оценку той ситуации, которая сейчас находится касательно расстановки их сил. Ну и пришли к выводу, что менять ничего существенно не будут. Отмечается необходимость сдерживания России в Европе и расширения сотрудничества с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе. Ну, то есть опять Россия здесь фигурирует. Оценка расстановки войск США в Европе усиливает боеспособное сдерживание российской агрессии и позволяет силам НАТО работать более эффективно, сообщается на сайте Пентагона. Вот если объединить абсолютно все эти заявления касательно ситуация на границе между Россией и Украиной, касательно якобы некой там российской готовности напасть на Украину, касательно того, что США не будут менять расстановку и при этом будут как-то сдерживать Россию в Европе. Если все это объединить, все эти заявления, вот зачем они делаются? Очень хорошо нам объяснил военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.
Они не могут сформулировать самого главного мотива. А ради чего нам это делать? Ради чего нападать на какие-то страны, чтобы что? Чтобы потом эти страны кормить? Чтобы решать их социальные проблемы? Вот кто-то задумывался из этих дурачков, которые вот эти легенды прописывают, пытаются разогнать волну страха, что вот Россия такая-сякая. Зачем это делать? Внешний враг всегда нужен, если ты решаешь какие-то непопулярные задачи внутри страны.
Ну да, очень подробно, несмотря на, так, на жесткость некоторых формулировок. Но
а почему нет? А почему нельзя так ответить на вот такие обвинения в адрес России?
Это не только Александр Жилин отмечает, что действительно вот эта проблема мотивации, объяснение, зачем это нужно России, нигде не звучит. Только звучит вот эти обвинения. Да? Там в Смоленске собираются войска. Это рядом с украинской границей. Ну, нет там... Рядом нет. Ну, смотря что имеется в виду рядом, в рамках там галактических расстояний, это вообще практически уже на территории Украины. Но если без иронии, это абсолютно справедливое замечание, что зачем России, так сказать. И когда вот даже украинские политики, они же там демонстрировали план военный, вот этот вот, помнишь, со стрелочками, она будет наступать отсюда, отсюда, с севера, там, с запада, с юга. Там на этом плане тоже были изображены там Киев, например. То есть Киев был изображен, что Россия якобы должна захватить Киев. А, например, Днепропетровск, нынешний Днепр, нет. Но возникает вопрос, а почему так?
Почему так придумали?
Да, и зачем России Киев, например? Ну, зачем? Все
эти вопросы... Вопросов очень много, да, ответы, ну, они со стороны Киева, конечно, иногда звучат, но мы понимаем, что от реальности они достаточно далеки.
Ну, с 18 стороны здесь мы тоже можем, наверное, ну вот в этом, в парадигме предстоящего саммита, предстоящих переговоров между двумя лидерами, так сказать, рассмотрите эту ситуацию. Это тоже своего рода с американской стороны тоже может быть такое повышение ставок, вот раздувание информационной истерии. Для чего? Мы видим, например, что рейтинг Байдена, да, сейчас там очень плох. И если или вдруг на этих переговорах удастся достигнуть какого-то компромисса по Украине, ну, Байден выйдет миротворцем из этих переговоров. миротворцем в войне, которой нет и которая как бы...
Вот, это важное уточнение.
Да. Так что... МИ-6 британской разведки считает, что ей придется работать с технологическими фирмами, чтобы противостоять угрозам от России и из России, из Китая, которые осваивают искусственный интеллект.
Вот я сейчас расскажу, значит, подробнее об этом заявлении, и потом объясню, что я здесь не могу до конца, наверное, понять, во всем этом. Значит, глава агентства Ричард Мур говорит, мы традиционно полагались в первую очередь на наш собственный потенциал, чтобы разработать технологии мирового класса. Мы должны стать более открытыми, чтобы оставаться секретными. Это еще одна формулировка, которая, конечно, мне понравилась. Да. Мне понравилась. По мнению Британии, Китай оперативно совершенствует свои возможности в киберпространстве, а Россия занимается наращиванием потенциала в сфере хакерских атак. Ну, в общем, наши противники вкладывают средства в освоение искусственного интеллекта, потому что они знают, что овладение этими технологиями даст им преимущество. Ну, в общем, здесь речь идет про британскую разведку. Соревнуются, получается, с кем? С Россией и Китаем. Но вот кто из всех стран лидирует в развитии искусственного интеллекта и в целом в киберпространстве, мы решили поинтересоваться у генерального директора компании нейросети Ашманова, Станислава Ашманова.
Лидеры здесь — это США и Китай. По количеству проектов, которые они реализуют в сфере искусственного интеллекта, по количеству патентов, по количеству научных статей. Поэтому тут однозначно лидер — это США. Но Китай, он менее открытый, но они там, например, по количеству патентов уже обогнали Штаты. У нас очень хорошая математическая школа, поэтому стартовая позиция там по кадрам, например, она очень хорошая, но мы не выдерживаем конкуренцию в плане зарплат, и темпы внедрения искусственного интеллекта у нас тоже пока невысокие.
Но в любом случае топ-3 получается США, Китай, Россия. Великобритания действительно...
Честно говоря, ты не согласен? Южная Корея, Япония...
Но это топ-3, а ты уже топ-5 называешь, понимаешь? Но Великобритания беспокоится, что она отстает по этим позициям. И вот, допустим, в прошлом месяце стало известно, что МИ-6 и другие шпионские агентства Великобритании, они подписали соглашение с американским технологическим и торговым гигантом Amazon, значит, на размещение своих облачных вычислений. И это позволит агентствам получать информацию из огромных объемов данных за считанные минуты. Ну, то есть пытаются найти какой-то выход из ситуации и с кем сотрудничать как раз-таки с американцами.
Да, при этом с Huawei, конечно же, нет. Но со всякими китайскими корпорациями имеется в виду, конечно же, нет. А вот с американцами, да. А почему? Но если это мы живем в условиях либерального рынка, конкуренции и так далее. Откуда у них
конкуренция
уверенность?
И дружба, да, с каким-то другим, да, государством, да, тоже играют здесь роль. Понимаешь,
да, и взаимосвязаны. Слово и кольт гораздо эффективнее, чем просто слово. Ну, хорошо. Как там Джеймс Бонд, новая новость? Более открытыми, чтобы быть более секретными. Вот эти, да. Участники встречи в Вене по иранской сделке стремятся выйти на результат в короткие сроки.
Но переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном и возвращению в нее США, они накануне возобновились в австрийской столице. Какие сообщения сегодня приходят из российского МИДа? Говорится о том, что все участники подтверждают, значит, приверженность дальнейшим усилиям по скорейшему возвращению к полноценной реализации ядерной сделки, ну и нацелены, чтобы вся работа, все итоги, все результаты были достигнуты как можно более в короткие сроки, чтобы вопросы в эти же короткие сроки были урегулированы, особенно если, да, мы помним, что ряд вопросов, они так и не были решены после предыдущего, уже 6-го по счету при этом раунда переговоров. Значит, в МИДе также сообщили, что на заседании была достигнута договоренность о перезапуске двух экспертных рабочих групп по санкциям и ядерным вопросам. В целом, министерство говорит о том, что старт переговоров, он достаточно положительный, конструктивный и внушает внушают определенный оптимизм. Я коротко напомню, что Иран считает необходимым условием возобновления сделки. Это снятие отказ США от санкций, которые в 2018 году вводились. Министр иностранных дел Ирана говорит, что возвращение к сделке не является окном, которое может оставаться открытым вечно. Ну, то есть постоянно вести переговоры, а тут за полгода уже в седьмой раз сейчас будут, уже беседуют в седьмой раз. Конечно же, бесконечно это продолжаться не может. Администрация Байдена заявляет, что снимет санкции только в том случае, если Иран сначала исправит все нарушения своих обязательств по контракту. Значит, вот по поводу такой, конструктивности и оптимизма, который российский МИД отметил касательно старта переговоров, вот эту конструктивность беседы подтвердил и генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
То, что они договорились создать специальную комиссию по изучению возможностей снятия санкций с Ирана, это говорит о конструктивном духе, царившем, так сказать, на переговорах в Вене. Это означает, что четверка, во всяком случае, готова рассматривать без всяких условий возможности снятия санкций с Ирана в обмен на очередные шаги, так сказать, Ирана по восстановлению своих обязательств в ядерном соглашении.
Готовы рассматривать,
создание комиссии и так далее. Да, создание бюрократического механизма, который на протяжении неопределенного времени будет изучать вопрос, потом рекомендовать, а потом эти рекомендации будут рассматривать в Конгрессе, в Сенате, а потом, Джозеф Байден будет выносить решение по этому вопросу.
Еще полгода пройдет, понимаешь?
Это какой полгода? Мне кажется, это очень оптимистично. Полгода. Я не знаю, сколько пройдет времени. Мы не можем, с тобой что-то утверждать.
Не такие эксперты,
Но вопрос... Вопрос в следующем. Байден, Обама участвовал в ядерной программе, был сдвиг. Трамп пришел, все обнулил. Сейчас Байден. Опять создаются какие-то комиссии. А вот мы уверены, что будет там после Байдена. Вообще, когда закончится, собственно, президентство Байдена, мы желаем ему всячески здоровья и так далее. Без иронии просто, да? Но насколько, долгосрочными могут быть взятые с Соединенными Штатами обязательства? Да. Вот мы можем его, и шестерка, собственно, по ядерной программе, может быть уверена, что в какой-то там...
Потом не придет Трамп, который снова все переделает.
Не важно, кто угодно.
Допустим.
Да, и все опять обнулится, опять надо будет что-то... Нужно, конечно,
гарантии. Пусть сначала договорятся, понимаешь?
Да. Мобильные операторы отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов.
Ты радуешься или печалишься по этому поводу? Как
тебе
кажется?
Наверное, печалюсь.
А вот я сначала тоже расстроилась и негодовала, а потом поняла, что, сколько я трачу, учитывая, сколько у нас тут Wi-Fi и так далее, каких-то вот этих доступов, выходов в интернет, сколько я в действительности трачу свой трафик на максимум или нет. Коротко скажу, пока только именно для новых абонентов такая функция. Где-то, конечно, кто-то, какие-то операторы функцию, они мобильного интернета оставляют доступной, но только, допустим, по самым каким-то дорогим тарифам, и очень мал процент всех людей, которые пользуются таким тарифом. Пока только для новых абонентов, для старых в перспективе, наверное, тоже, если какое-то время ты еще попользуешься этим безлимитным интернетом, но со временем, наверное, у себя тоже эту функцию уберут и некий лимит поставят. Вот станет ли такое решение какой-то серьезной проблемой для россиян, учитывая то, о чем я уже сказала, что везде есть Wi-Fi? Ответ на этот вопрос нам дал ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
Большинство людей пользуются пакетами до 20 гигабайт. Это больше 80% всех пользователей мобильного интернета. Пара процентов пользуются трафиком в размере 150-300 гигабайт и даже в терабайтах. Один такой пользователь, который выкачивает там терабайт, например, он ухудшает связь примерно для 1000 человек. В момент, когда он качает нон-стопом этот объем данных, люди не могут воспользоваться быстрым интернетом. И таких людей все больше и больше, потому что в России очень дешевый интернет. Поэтому для новых подключений бюллетени безлимитный интернет уходят. Но проблема не касается большей части людей, потому что мы не тратим такой объем трафика.
Но у меня много. Я подписан на... Насколько я подписан? На 38 гигабайт.
Ну, проверил сейчас.
Да, проверил сейчас. Но я много, да, интернет использую. Все время, пока я стою в пробках и еду в машине, я только исключительно в интернете.
Но у меня, по крайней мере, никогда не приходило сообщение о том, что ваш интернет сейчас закончится. Значит, это о чем говорит? Что я не истрачиваю...
Не тратишь. А у меня наоборот. То есть у меня были случаи... У меня был безлимитный интернет-тариф. Я от него отказался, потому что он был дорогой. Перешел на чуть более выгодный, как мне показалось, но мне потом приходилось докупать дополнительные пакеты интернета. То есть я весь его израсходовал и приходилось...
Ну вот смотри, безлимитным интернетом пользуются около трети клиентов сотовых операторов, всех, при этом только 5% из них потребляют действительно большие объемы трафика. Угу. Вот аналитики уже, пожалуйста, посчитали. Поэтому действительно большой проблемы не должно это стать.
Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев.